В передаче «Христианские чтения» предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». Передача 64. И вот Лёва опять в карцере. Но что с ним? Оказывается, когда голодный переносит бессонные ночи, это легче. Но если человек поел, ему невыносимо хочется спать. Невыносимо. Мысли путаются. Видимо, происходит какое-то самоотравление организма. Лёва сел на табуретку и почти тут же начал клевать носом. «Не спать, не спать!» — угрожающе раздалось волчок. Лёва попытался ходить по карцеру, но он чувствовал, что он сам не свой, совершенно больной, сел на табуретку и почти сразу же чуть не свалился с неё. Его вызвали к начальнику внутренней тюрьмы МГБ. «Вы что?» «Нарушаете тюремные порядки!» Обратился грозно он к нему. «Что это вы дремлете днем? У нас положено днем не спать, а ночью, пожалуйста, спите!» Эти слова начальника звучали явным издевательством и, кроме того, столь же явно свидетельствовали, что начальник потерял остатки совести. «Не нарушайте, не спите, иначе я доложу о вашем поведении следователю, и мы примем к вам еще более худшее, чем карцер». Злоба, ненависть, презрение чувствовались в его голосе. Лёва опять в карцере. Он сидел всеми силами, стараясь держать глаза открытыми, смотрел на стену, а по ней что-то плыло, что-то словно двигалось. И он вспомнил, что такое состояние, какое он испытывал, было у него, когда болел малярией. Была высокая температура. Он долго смотрел на стены, на потолок, и там, где трещина, ему представилась удочка и рядом рыбак. Лёва находился в состоянии интоксикации на почве отсутствия сна и принятой быстро усвоенной пищи. Его снова вызвали на допрос. В кабинете следователя сидело несколько сотрудников. «Ох, как вы изменились, Смирнский!» — сказал один из них, рассматривая его. «Ну что вы себя мучаете? Что вы мучаете себя?» — спросил другой. «Покорились бы во всем следователю, ведь он вам добра желает, каким бы вы преступником ни были». «А что это у вас за красная полоса на лбу?»
«Это я туго натягиваю кепку. В карцере очень холодно».
«Вот видите, в какое нехорошее положение вы попали благодаря плохому поведению». «Эх-эх-эх, жили бы вы в мире со следователем, не скандалили бы, и было бы все хорошо». «А лучше бы, — сказал один из них, — вам совсем сюда не попадать, а если бы вы совсем бросили веру или бы сотрудничали с нами. Представьте себе, не лучше бы ли было, если бы поменялось все, вы бы так себя не мучили. Вам сейчас быть бы на свободе. Сидели бы мы с вами в ресторане или закусочной, попивали бы пивко, жигули и беседовали.
не нашли бы вы общего языка с нами? А? А так вот губите себя. Когда друзья Тартаковского ушли, тот стал сочувственно расспрашивать о настроении Лёвы. Но в этом сочувствии Лёва ясно усматривал и чувствовал что-то звериное. Вот от Бога вы не отказываетесь, мучаетесь. Знаете что? Я дам вам веревку. Вы возьмите и повеситесь. Хотите повеситься? Мы верующие, не вешаемся. Да, я знаю. По-вашему, самоубийство... Кто возьмет на себя, Царствие Божие не наследует. Это точно так. Мы бы и рады перебраться в небесную отчизну, но Бог оставляет нас здесь для вас, чтобы осолять землю и светить вам. Вы не представляете, какой ужас на земле будет, когда Бог возьмет верующих к себе. Вы читали о Содоме и Гоморре?
Читал, но только вы нас этими сказками не запугаете. Мы наш, мы лучший мир построим, и без вас, верующих.
Лёву снова спустили в карцер. Лёва смотрел на белую стенку карцера, на трещинки и полоски на ней, и молился Богу, чтобы он поддержал, укрепил его и открыл ему всю силу спасения своего. А голова болела. Хотелось спать, но спать было нельзя. Он испытывал страдания и молился. И вдруг, словно что-то подхватило его, эта белая стена не стена, это огромные заполярные льды, льды, ночь полярная. И там, вдали, где на стене какие-то полосы, он увидел остров. Этот остров был целиком предназначен для заключенных. Туда ссылают самых тяжких преступников. Какой же это остров, думает Лёва, и ему представляется, это остров далекий, за полярным кругом, в Северном Ледовитом океане, там добывают руду, а живут там только одни заключенные и охраняющие их войска, надзиратели, тюремное начальство. Это страшный остров. О нем ходят жуткие рассказы. Это остров пыток и смерти. Провизию туда доставляют на самолетах. Там нет ни одного вольного человека, который не был бы или заключенным, или охранником. Морозы, суровые полярные ночи. Все озлоблены, все ненавидят друг друга. Да, доподлинно это царство пыток, царство смерти. Лёва когда-то слышал о том, как расправляются там с заключенными, какой произвол царит там. Все это пронеслось в сознание Лёвы, сердце сжалось, а кругом льды. Льды. Кажется, полная безнадежность. Безнадежность ада. На этом острове люди не знают Бога. Здесь не только преступление получает возмездие, здесь и те, кто охраняет этих преступников, одинаково несчастны, полны горя, ненависти и не видят просвета. Страшный остров. Остров, где нет спасенных, нет ищущих Бога. Уста каждого открытый рог злоречия. Все потонуло во тьме, люди заживо мертвые. Но вот приближается самолет. Везут новую партию заключенных на смену тем, которые там заживо похоронены. И среди них несколько верующих, несколько братьев во Христе, которые любят Бога, молятся и любят всех, и даже тех, кто осудил их. Они ничем не выделяются от остальных заключенных в таких же черных бушлатах, в черных ватных брюках, валенках, но они полны любви к людям, они молятся, они просят Бога послать лучи света на этот ужасный, жуткий остров. Зима, вьюга, морозы, ветры. Самолеты уже не прилетают на этот остров. Верующие беседуют со своими товарищами по несчастью, рассказывают им о Христе, говорят о любви. Сначала их не слушают, над ними смеются, но они просят у Бога Святого Духа, чтобы просветить эту тьму. И вот первые лучи света проникают в души преступников. Они начинают прислушиваться, начинают молиться, и один за другим каются в грехах, обнимают верующих, становятся братьями. Что-то необыкновенное творится в бараке. Там поют, там славят Бога. И эти люди, которые выброшены на этот остров, как отбросы, становятся счастливыми. Свет, свет неба проникает в сердце людей. Забеспокоилось начальство, вызвали братьев, стали знакомиться с ними, а они говорят, говорят о Христе Спасителе. Суровый начальник лагеря, тот, кто их пригласил, в своем кабинете вдруг опускается на колени и плачет. Он кается в своих грехах, он тянется к Богу, перед ним открывается новая жизнь. Он собирает все лагерное начальство и вместе с братьями-арестантами свидетельствует им о Спасителе, который обновляет души. Что это? Это нечто совсем небывалое. Эти вооруженные люди, которые никогда не произносили слово «Христос», падают на колени и каются. Потом обнимаются, целуются и становятся братьями. Начальник лагеря радирует на большую землю, что у них все благополучно. Производственная программа выполняется, и нет никаких недоразумений. Уже нет карцеров, наручников в этом страшном лагере. Уже не нужно охраны. Полярная ночь кончается. Прибывает первый самолет с большой земли. То, что увидело большое начальство, поразило их. Неужели? Неужели здесь какое-то помешательство? Никакой охраны заключенных. Все так тихо и мирно, говорили между собой прибывшие. Они проходят в кабинет начальника лагеря, и тот рассказывает им, что он спасен от греха, имеет вечную жизнь. Прибывшие смотрят на него с удивлением и решают, не иначе, как он сошел с ума. Но он продолжает им рассказывать, что произошло с ним, со всеми заключенными, и эти люди, суровые и черствые, которые прибыли в лагерь для проверки работы в изумлении. Лёва продолжает смотреть на белые стены карцера, и в вырезе, где должно быть окно, появляется крыса. Но он не замечает ее. Он не помнит, что он находится в карцере, из глаз его текут слезы. И вот он видит, что прилетевшие на самолете люди опускаются на колени, каются в грехах, встают радостные, обнимаются с другими, все они родные братья. «О, — говорит один из них, — мы сейчас же летим назад, к центру, в Москву, Христос наш Спаситель!» Самолет поднимается в воздух с этого острова спасения, и спасенные люди летят на ту большую землю, где столько греха и несчастья, чтобы возвестить Евангелие, которое они приняли. Что будет дальше? Встревоженные люди из Москвы направляют на этот остров несколько самолетов, чтобы выяснить, что случилось, что за силы действуют, что и преступники, и начальство, охраняющее их, все стали верующими. Открылась дверь карцера. «Срок вашего наказания в карцере кончился. Выходите!» Лёва умоляюще посмотрел на охранника и попросил: «Оставьте меня в карцере еще до вечера».
«Что вы? Все просятся, чтобы их как можно скорее выпустили, а вы оставьте до вечера. Совсем уже, что ли?»
«Нет, но если можно, оставьте до вечера».
«Нет, нет, нет, не можем. Выходите».
Лёва все еще находился под впечатлением того, что в коротком видении открылось его умственному взору. Как он жаждал, чтобы люди стали добрыми, стали людьми, чтобы не было греха, зла, ненависти и угнетения человека человеком. И вот то, что открылось в его воображении, раскрывало перед ним как бы картину будущего пробуждения народов земли, когда, наконец, люди протянут руки к Спасителю и прекратятся страдания и муки. Но когда? Когда же это начнется? Когда люди будут любить друг друга, и человек человеку будет брат и друг?
«Вот передача, которую вам принесли», — сказал конвойный, протягивая Лёве мешок с продуктами. «Только я хочу предупредить вас, не кушайте сразу много. У нас были случаи, что люди тяжело заболевали после карцера, когда кушали досыта».
«Спасибо», — сказал Лёва. «Я это понимаю». Его вернули в старую камеру, где сидел и Грубич. Он кратко поделился с присутствующими впечатлениями о своем пребывании в камере, причем, как это ни странно, обрисовал карцер не столь ужасным, как он был на самом деле. Но факт был тот, что он значительно ослаб и исхудал. Теперь, находясь в этой общей камере, он все время был под впечатлением того острова спасения, который нарисовался в его воображении. Лёва не хотел сказать, что это было видение, тем не менее это можно почесть за сон. Это было состояние утомленного, истощенного бессонницей, холодом организма, когда, кажется, можно впасть в отчаяние, в пессимизм. А он, движимый какой-то внутренней силой, которая проявилась в нем в результате молитвы, вознесся в сферы победы света над тьмой, добра над злом, любви над ненавистью. Проходили дни. По-прежнему допрашивали его, и следователь сулил страшное наказание, которое ожидают его, а он все продолжал думать об одном и том же. Думать о том, когда же эти люди, неверующие, станут братьями, когда будет уменьшаться на земле зло, насилие, ненависть. Иногда следователь и Лёва подолгу смотрели друг другу в глаза, не говоря ни слова, и следователь первый опускал глаза. Совесть у Лёвы была абсолютно чиста. Но была ли она чиста у Тартаковского? Иногда, видимо, стараясь заглушить какие-то остатки совести, Тартаковский начинал рассказывать Лёве, какое великое значение имеет его работа и работа его товарищей, когда они арестовывают и приговаривают людей к тяжким наказаниям. А если бы мы этого не делали, кругом было бы столько убийства, восстания, беспорядки в стране. Только благодаря нашей самоотверженной работе поддерживается порядок общественной жизни, государственная безопасность. В этих его высказываниях нетрудно было узнать, что эти мысли о том, что нас окружают враги, целое море врагов, внушены были ему отцом народов, великим Сталиным. Дни шли за днями, мучительные, долгие, с еще более мучительными ночами. Лёву перевели в другую камеру, хотя она была и на верхнем этаже, но похожа на предыдущую. Настало лето, погода была жаркая, и под раскаленной крышей в верхней камере было так жарко, как в парной. Среди арестованных было очень много попавших в плен во время Отечественной войны. Они много пережили в гитлеровских лагерях, а теперь их обвиняли в измене родине. Якобы они получали от немцев какое-то задание и должны были в этом сознаться. Среди этих людей, находящихся в камере, где был Лёва, был некто Ганюшкин, высокий худощавый мужчина с горестным лицом. Возвращаясь с допросов, он часто охал, иногда плакал. «Кто у вас следователь?» – спросил Лёва. «Тартаковский», – ответил Ганюшкин. «Это хороший следователь. Он никогда не ругается плохими словами». «Что вы, не ругается? Да что ни слово, то грязь, плохие слова». Лёва вначале подумал, может, какой другой есть следователь Тартаковский. Но когда Ганюшкин обрисовал внешность этого еврея, Лёва перестал сомневаться в том, что это тот самый, кто ведет следствие и у него. «Значит, — подумал Лёва, — он такой же страшный матерщинщик, как и все. А со мной он и не матерится, может, из уважения, а может быть, хочет доказать, что он и без Бога хорош». Однажды Ганюшкин после допроса с трудом вошел в камеру и сразу повалился, тяжко стонал. «Что случилось?» «Тартаковский ударил меня кулаком со всего размаху под ложечку. Я вот так и повалился, ничего не помню. Потом пришел в себя, и он отправил меня в камеру». Удар был меткий, как раз в солнечное сплетение. Видимо, следователь знал, как нужно бить, и был обучен этому. Тартаковский снова продолжал усиленно вести следствие Лёвы. «Признайтесь, какие вы дарили подарки молодым членам общины из Оренбурга?» «Никаких не дарил. Ничего не помню», — говорил Лёва. А вы вспомните, вспомните.
Да нет, ничего не помню. Следователь орал и, наконец, напомнил, что Лёва каждому из молодежи в качестве сувенира прислал записные книжки для записи стихов из Библии на каждый день с надписью на первом листе. 1 Тимофею 4,16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно».
Да-да, посылал, но я совсем об этом забыл.
А мы не забыли. Это лишние факты, подтверждающие, как вы воспитывали молодежь в вашем христианском духе. А иначе сказать, как вы ее калечили, отвлекали от светлой лучшей жизни и тянули в болото Библии.
Однажды на допрос пришел Снежкин и принес кипу писем.
Вот эти письма в этом году писала вам жена.
Лёва имел привычку все письма хранить, подшивать, считая, что они имеют значение как историческое, так и познавательное при обозрении этапов своей жизни. Он всегда бережно хранил письма, как драгоценность, и отсылал полученные домой. И вот теперь следователи в один голос пытались внушить ему, что его жена тоже враг, ибо когда следователи знакомились с теми местами в псалмах, на какое она ссылалась, они усмотрели такие ссылки на псалмы, в которых Мария Федоровна якобы желает им мести за их дела.
«Вот возьмите, — говорит Снежкин, — стих такой-то. Мы Библию имеем».
Он открыл и посмотрел.
«Это она призывает гнев Божий на нас. Как вы расцениваете такое поведение вашей жены?»
«Очень просто. Мы охотно пользуемся псалмами, но что у них, у евреев, ветхозаветное и жестокосердное, мщение, ненависть к людям, мы это не воспринимаем, потому что по Христу мы прощаем и желаем всем добра».
«Да лучше всего вы у нее самой спросите, что она писала, и станет яснее».
Марусю жену Лёвы вызывали неоднократно. Ей многое пришлось пережить. Все записи, письма тех лет были отобраны. Сохранился только детский дневник Павлика, сына. Возвращаясь с допросов, жена плакала, брала эти записи, детские записи в дневнике Павлика, где она писала как бы от него его впечатления, перечитывала их и думала. Почему же разбилась их, казалось бы, идущая к покою совместная семейная жизнь? Много грустных мыслей нагоняли на нее допросы и следствия. Thank you.